Генеральная ассамблея ООН в Нью-Йорке стала трибуной для политической полемики президентов США и Ирана. Взрыв на шахте имени Засядько в Донбассе. Более 10 погибших. Первый выпуск газеты «Новое русское слово» в России. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в Нью-Йорке открылась 61-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, и это событие привлекло в этот раз особое внимание. На сессии состоялась заочная политическая дуэль между лидерами Соединенных Штатов и Ирана, что сделало неизбежным обсуждение ближневосточной проблемы и ядерной программы Тегерана. Над темой работал мой коллега Кирилл Коблин.
Наблюдатели предвкушали на этой сессии столкновение между непримиримыми политическими противниками, президентами США Джорджем Бушем и Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Вообще же ситуация на Ближнем Востоке, иранская ядерная программа и конфликты, связанные с противостоянием между Западом и исламизмом, должны были стать главными темами обсуждения. Это подтвердило и выступление генерального секретаря ООН Кофи Аннана, который, кстати говоря, проводит последнюю Генеральную Ассамблею на своем посту. Он покинет этот пост в конце года. Итак, открывая 61-ю ежегодную сессию Генеральной Ассамблеи ООН, Кофи Аннан предупредил о глобальной угрозе новых религиозных войн.
Ложные представления и стереотипы, лежащие в основе идеи столкновения цивилизаций, становятся все более распространенными. Нечувствительность к верованиям и священным символам других людей, намеренно или нет, используется теми, кто стремится разжечь новую религиозную войну. На этот раз в глобальном масштабе.
Ход вчерашнего заседания отчасти подтвердил опасения генерального секретаря ООН. Все ждали выступлений Джорджа Буша и Махмуда Ахмадинеджада. Американский президент большую часть своей речи посвятил ситуации на Ближнем Востоке. О его выступлении и реакции на это выступление корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Президент Буш в своей речи на 61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН дал свою оценку происходящему в мире, осудил терроризм и экстремизм и обещал поддержку тем странам, кто выбрал демократический путь развития. Свобода по своей природе не может быть навязана, она должна быть выбрана. От Бейрута до Багдада люди проголосовали за свободу, и собравшиеся в этом зале тоже должны сделать свой выбор. Америка его сделала. Мы будем помогать сторонникам умеренной политики и демократических реформ. Давний критик президента Буша, губернатор-демократ штата Нью-Мексико, в прошлом полномочный представитель Соединенных Штатов в ООН и член администрации президента Клинтона Билл Ричардсон, сказал, что несмотря на остающуюся жесткой позицию Буша в отношении Ирана, не желающего отказываться от обогащения урана, в речи президента он усмотрел намек Тегерану на возможность договориться. Ричардсон так прокомментировал выступление президента. «Я заметил некие новые перспективы в словах о том, что мы намерены добиваться уступок с помощью дипломатии, что мы уважаем исламский мир. Мне также понравилось то, что Буш сказал по поводу Израиля и Палестины, но я ожидал, что президент назначит специального посланника по проблеме мира на Ближнем Востоке. Сейчас мы столкнулись с таким количеством международных кризисов и конфликтов, что госсекретарь Кондолиза Райс не может сама справиться с объемом работы. В целом, речь президента на Генеральной Ассамблее, несмотря на ее примирительный тон, была жесткой. В то же время президент Соединенных Штатов признал важную роль Организации Объединенных Наций. Вместе мы должны поддерживать тех, кто стремится к позитивным реформам в проблемных регионах. Делая это, мы будем следовать высоким идеалам, на которых Организация Объединенных Наций была основана. По словам Ричардсона, Буш прав, когда говорит, что для очень многих государств Азии, Африки, Латинской Америки ООН единственная возможность быть услышанными. Да и для Соединенных Штатов эта трибуна остается весьма важной. Он сказал, что выступление президента Соединенных Штатов на Генеральной Ассамблее ООН – важнейший момент для всех. И для самой Америки, которая нуждается в Организации Объединенных Наций и в международной поддержке.
Из Нью-Йорка наш корреспондент Ян Рунов. В свою очередь, иранский президент Ахмадинеджад в долгу не остался. Его речь была своего рода длинным обвинительным актом против ближневосточной политики США и Великобритании. Подробнее о ней корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Президент Ирана не присутствовал во время выступления президента США на утреннем заседании Генассамблеи ООН. Буш ответил взаимностью, когда Ахмадинеджад вышел на трибуну ООН вечером. В своем выступлении иранский лидер обвинил Соединенные Штаты и Великобританию в нарушениях международного права и в гегемонизме. К сожалению, настойчивость некоторых держав-гегемонов, которые взяли на себя право оказывать давление на международные органы, принимающие важные решения, включая Совет Безопасности, вызывает растущее недоверие к ним со стороны мирового общественного мнения, подрывая надежность и эффективность этой наиболее универсальной системы коллективной безопасности. В ходе маневров в ООН и за ее стенами Джордж Буш явно хочет избежать прямого столкновения с иранским президентом. Вечером во вторник госсекретарь США Кондолиза Райс встретилась со своими европейскими партнерами, которые, особенно не афишируя, разговаривают с Ираном уже несколько недель. США тем временем говорят о возможности жестких антииранских санкций. Как заявил на заседании Сенатского комитета по иностранным делам заместитель госсекретаря Николас Бернс, американские дипломаты пытаются предупредить международное финансовое сообщество о высоком риске инвестиций в Иран. По его словам, ряд европейских и азиатских банков уже существенно сворачивают свои операции в Иране. На заседании того же комитета короткое замешательство вызвало хлесткая реплика сенатора-республиканца Джорджа Войновича об иранском лидере Ахмадинеджаде. Этот человек напоминает мне Гитлера. Он открыто заявляет, что хочет уничтожить Израиль и отрицает факт Холокоста. Мы все прекрасно знаем, что он собой представляет. Страсти по Ирану подогрела и большая статья в последнем выпуске еженедельника «Тайм», где утверждается, что военная акция США против Ирана может вполне стать реальностью, несмотря на ее высокую цену. Вместе с тем, в Соединенных Штатах остается много сторонников воздействия на Иран силой убеждения. Джим Уолш – международный аналитик из Массачусетского технологического института. Важно, чтобы нынешний иранский лидер понял, какова позиция Соединенных Штатов и почему они скептичны в отношении Ирана. В свою очередь, мы должны быть с ним честными и понимать, чем вызван антиамериканский скепсис Ирана. Как достичь большего взаимопонимания и доверия? Мне бы хотелось убедиться, понимает ли президент Ахмадинеджад суть проблемы. Джим Уолш входит в небольшую группу американских представителей, которая, как ожидают, в среду утром за завтраком проведет конфиденциальные переговоры с президентом Ирана.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Итак, некоторые обозреватели считают, что Джордж Буш выступил по иранской проблеме несколько мягче, чем предполагалось. Не исключено, что США вынужденно учитывают умеренную позицию других членов Совета Безопасности ООН, которые выступают против введения санкций в отношении Ирана. Джордж Буш в кулуарах Генеральной Ассамблеи встретился с французским президентом Жаком Шираком. А на самой сессии Ассамблеи Ширак призвал мировое сообщество не спешить с введением санкций против Ирана.
Le dialogue doit prévaloir.
Должен превалировать диалог. Давайте обсудим пути возобновления переговоров. Учитывая важность проблемы, международному сообществу нужно проявить решимость и выступить единым фронтом. Наша задача состоит не в том, чтобы ставить под сомнение какой-либо режим. Мы должны обеспечить безопасность на основе международного права и соблюдения суверенитета.
При этом французский лидер отметил, что Тегеран должен отреагировать на обеспокоенность мира в связи со своей ядерной программой. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Московское время 16:15. Заголовки других важнейших новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Карагандинской области Казахстана идут поиски более чем 20 горняков, пропавших при взрыве метана и последующем пожаре на шахте имени Ленина. Подняты на поверхность тела 20 погибших шахтеров. В Донецкой области 13 горняков погибли сегодня при аварии на шахте имени Засядько. Госпитализированы более 60. В Будапеште минувшей ночью вновь произошли столкновения участников антиправительственных протестов с полицией. Пострадали около 50 человек. Мировые лидеры выступили с осуждением военного переворота, совершенного в Таиланде. В Японии преемником Дзюнитиро Коидзуми на посту премьер-министра станет нынешний секретарь кабинета Синдзё Абе. Такое решение приняла правящая либерально-демократическая партия. В Северной Осетии прошли памятные мероприятия на месте трагедии в Кармадонском ущелье 4 года назад. При сходе ледника Колка там погибли более 100 человек, найдены тела только 19. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20:00 по московскому времени начнется итоговый аналитический выпуск нашей программы. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Среди тем, ведущих тем сегодня, это аварии на шахтах в Казахстане и на Украине, беспорядки в Венгрии, развитие событий, связанных с военным переворотом в Таиланде, сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, на которой выступили президенты Соединенных Штатов и Ирана Джордж Буш и Махмуд Ахмадинеджад. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в международной печати. Я приветствую в студии своего коллегу Андрея Бабицкого. Андрей, здравствуйте. Давайте начнем сегодня с российских тем.
Добрый день. Андрей Фигаро анализирует колоссальные трансформации, которые пережила Россия на протяжении последних лет, превратившись из нищего должника в спесивого кредитора. Нынешним летом, пишет обозреватель Ив Докрдрель, произошло одно событие, почти никем не замеченное, грозящее много изменить в европейской экономике и в мировой геополитике. 21 августа российский внешторгбанк выписал чек на 22,5 миллиарда долларов всем своим кредиторам из так называемого Парижского клуба. 17 стран, уже расставшихся с мыслью о том, что им выплатят эти старые долги, накопленные еще с советских времен, с удивлением обнаружили, что с ними расплатились до последнего цента. Не прошло и 8 лет со дня грандиозного финансового кризиса, когда представители МВФ приехали в Москву, чтобы вернуть к равновесию государственные финансы и отодвинуть срок расплаты по долгам, как Россия не только поднялась, но и позволила себе расплатиться с внешними долгами раньше установленного срока. Богатая нефтедолларами, обладающая валютными резервами в размере 54 миллиардов долларов, бывшая царская империя за очень короткое время из должника превратилась в кредитора. Не случайно заместитель министра финансов Сергей Старчак объявил о том, что теперь его страна готова одалживать деньги беднейшим странам планеты. Таким образом, речь идет о новой геополитике развития сотрудничества, которое будет установлено между американцами, китайцами и русскими в ущерб Европе. Из этих нескольких фактов можно извлечь ряд уроков. Во-первых, быстрота, с которой Россия исключительно благодаря ценам на нефть и газ вновь стала на путь процветания, говорит об ускорении экономической истории. А во-вторых, налицо стремление Владимира Путина восстановить потерянную честь царской России, пользуясь энергетической манной для проведения империалистической политики в традициях Екатерины II.
Андрей, что еще интересного о России сегодня?
На электронном сайте итальянского телеканала РАИ опубликована статья про Москву. Заголовок «Столица России, Третий Рим или Второй Бомбей». В последнем издании популярного и пользующегося доверием во всем мире путеводителя для иностранцев Lonely Planet российская столица представлена как город, кишащий проститутками всех мастей, включая несовершеннолетних, полный сотрудников милиции, которые на каждом шагу и даже на Красной площади проверяют документы и постоянно берут взятки, а также как место в буквальном смысле антисанитарное. Путеводитель также отмечается, что репутация самого столичного мэра Юрия Лужкова запятнана грязью не меньше, чем центральные мостовые города, за которыми он призван следить. Естественно, последовала реакция московских властей. Чиновники различного ранга в унисон заявляют, что такой образ столицы – клевета и сплошь искажение действительности.
И, Андрей, есть ли интересные публикации по поводу военного переворота в Таиланде?
Да, большую часть весны тайцы пытались добиться смещения избранного правительства, и теперь они довольны действиями военных. Об этом пишет Journal Time. Около полуночи во вторник резиденции премьер-министра страны подошли танки, собравшаяся толпа мокла под проливным дождем. Вот что отмечает еженедельник. Настроение в ходе этого военного переворота, первого в Таиланде с 92 года, когда волнения закончились расстрелом уличных выступлений, было на удивление радостным. Женщины в мини-юбках позировали для фото на фоне танков. Этой весной сотни тысяч тайцев участвовали в ежедневных мирных акциях протеста на улицах Бангкока, требуя отставки премьера переходного правительства Таксина Чиновата, чья популярность в городах резко упала после сомнительной сделки по продаже принадлежавшей его семье компании связи. Сейчас, после нескольких месяцев политической нестабильности, высшие военные чины, кажется, гораздо ближе подобрались к смещению тайского лидера, чем удалось за несколько месяцев участникам демократических событий, пишет еженедельник «Тайм».
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что сегодняшний обзор публикаций в международной печати для программы «Время свободы» подготовил и представил мой коллега, обозреватель Андрей Бабицкий. В Москве 16 часов 21 минута. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в Донецкой области на шахте имени Засядько произошла авария, есть погибшие и пострадавшие. На линии прямого эфира с места событий корреспондент «Радио Свобода» Ярослав Колгушев. Ярослав, здравствуйте. Какие последние данные о жертвах и что, собственно, произошло на шахте сегодня?
Здравствуйте. Последние данные за последние два часа не изменились. 12 человек сегодня утром в результате выброса угля и газа погибли, 62 горняка госпитализированы, сейчас проходит обследование в медицинских центрах Донецка. Основная версия того, что случилось сегодня на шахте Засядка, это внезапный выброс большого количества газа. Об этом сегодня журналистам заявил глава правительственной комиссии, специально созданной в связи с аварией, вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев. Как отметил вице-премьер, вся аппаратура, которая работает непосредственно в лаве и в шахте по безопасности, работала моментально, и, возможно, это предотвратило взрыв и пожар, который обычно возникает в таких ситуациях. Во всяком случае, вице-премьер отметил, что, к сожалению, те люди, которые погибли, отравились, а не погибли от каких-то физических повреждений. Шахта «Засядка» – очень успешное предприятие, фактически это гордость всей Украины. Она работает очень продуктивно, добывает более 4 миллионов тонн угля в год. Вот, например, в 2005 году шахта закончилась с чистой прибылью более 157 миллионов гривен, что в пересчете составляет около 27 миллионов долларов. Но, к сожалению, насколько шахта успешна, настолько она и аварийно опасна, по крайней мере, по запасам по метану и по горному давлению. В 1999 году произошла авария, которая унесла жизни 50 шахтеров, 40 человек были травмированы. В 2001 году в результате взрыва метана погибли 45 человек, а 10 позднее умерли в больницах. В июле 2002 года во время проведения подрывных работ снова погибли люди, тогда 20 горняков стали жертвами. Сейчас на шахте продолжает работу правительственная комиссия, которая, скорее всего, позже, конечно, установит причины того, что же спровоцировало выброс угля и газа. Вот пока ситуация на данный момент такова.
Ярослав, скажите, а известна судьба всех горняков или кто-то еще остается под землей?
Судьба всех горняков известна. Шахта сейчас остановлена и подземных выработок подняты все абсолютно горняки. Я повторюсь, 13 погибших, 62 госпитализированы, остальные горняки эвакуированы благополучно из шахт.
Спасибо. Напомню, из Донецкой области передавал корреспондент «Радио Свобода» Ярослав Колгушев. По Москве 16 часов 24 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Управлением Федеральной антимонопольной службы по Томской области возбуждены 6 дел против местных теле- и радиокомпаний. Все дела связаны с нарушением нового закона о рекламе. Впервые в Томске одному из телеканалов вынесено предупреждение от Росохранкультуры, за которым может последовать и приостановка действия лицензии. Руководители томских рекламных агентств и местных телекомпаний говорят, что со вступлением в силу нового закона о рекламе мелкий и средний медиабизнес в регионах может не выжить. Из Томска передает корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
В Томске сегодня работает 13 телерадиокомпаний, и все они уже нарушили новый закон о рекламе. В управлении антимонопольной службы по Томской области недоумевают, как так. Максим Мальцев, специалист управления Федеральной антимонопольной службы по Томской области.
Что касается закона, то мне вот все нравится фактически. Что касается мнения, кстати, сложилось о рынке, именно об участниках рынка, вот здесь вот у меня мнение о многих резко поменялось. И в 80% случаев были или более крупные, или более мелкие нарушения, очень много было. Сейчас более или менее все как бы устаканилось уже в правовом поле.
Предупреждение от антимонопольной службы получили все томские средства массовой информации. Против 6 компаний возбуждены дела. Им грозят штрафы от 40 до 500 тысяч рублей. Новый закон о рекламе дал карт-бланш антимонопольщикам, считают руководители томского медиабизнеса.
Рекламное законодательство, ну, достаточно во многих своих частях, оно расплывчато. В частности, что касается каких-то наказаний, нарушений. И оно, по сути, как мне кажется, отдано на откуп контролирующим органам Федеральной антимонопольной службы.
Говорит Сергей Колотовкин, директор рекламного агентства «Тройка».
Много зависит именно от позиции антимонопольной службы. Если она готова находиться в контакте с рекламистами, рекламисты, опять же, готовы выслушивать пожелания, проводить консультации с ними, исследовать этим консультациям, это хорошо. В случаях, если антимонопольная служба считает, что она является просто контролирующим, карающим, что ли, органом, то это уже плохо.
Виктория Мучник, директор открытого телевидения в Томске, сетевого партнера канала СТС, уверена, происходит передел рекламного рынка, и этот передел не в пользу регионального медиабизнеса. Количество рекламы в местном теле и радиоэфире по новому закону значительно сократилось. Региональные компании, которые живут лишь на доход от рекламы, вынуждены повышать стоимость рекламной секунды, а значит, терять рекламодателей.
Здесь больше всего попали маленькие региональные телекомпании, да, потому что понятно, что вот московские еще телекомпании, у них есть ресурс по поднятию цены рекламы. У нас его практически нет. И на сегодняшний день что произошло? В связи с тем, что у нас уменьшилось количество рекламного времени, мы подняли цены. По этим ценам мы не можем забить рекламные ниши. И то есть фактически весь местный средний бизнес, и мелкий тем более, да, он оказывается отрезанным от телевизионной рекламы. Она ему недоступна. В условиях, когда большие вообще вот клиенты корпоративные, они вообще теперь размещаются только через Москву, к примеру, Билайн, МТС, да, мы лишены рекламных бюджетов этих больших компаний.
На государственном телевидении новому закону о рекламе в какой-то степени даже рады. Рекламное агентство госкомпании не приносило раньше серьезной прибыли. Сегодня рекламный отдел ГТРК «Томск» один из немногих, кто не поднял цену на рекламное время и теперь ждет у себя клиентов частных телекомпаний. Единственное, что сильно подрезало рекламный бюджет государственного телевидения, это запрет на заказные программы власти. Андрей Пельт, заместитель директора ГТРК «Томск».
По заказным передачам ограничение в 4 минуты, это для нас составило некую проблему. По новому закону о рекламе получается, что можешь делать 4 минуты, потом какую-то перебивку обязательную делать. Неизвестно что, мы, правда, тут накуметили, что нужно делать. Потом опять 4 минуты. Получается прерывание, в общем-то, разговора на какую-то важную, интересную тему, даже пусть она заказанная, но тем не менее это прерывание. Это какой-то барьер, и человек может убежать с телевизора. Это, конечно, какой-то такой палочка в колесе.
С момента вступления в силу нового закона о рекламе прошло чуть меньше 3 месяцев. Но тем, кто работает на рекламном рынке, уже пришлось серьезно перестраивать свою работу и даже менять структуру производства. Рекламные агентства ищут новые формы и возможности. Томские частные телекомпании пытаются просчитать потери.
Ну, я думаю, что это просто начало процесса. То есть сложно предсказать, когда дойдет до той точки, что вот региональная телевидение будет невыгодно. Но это просто, мне кажется, вот начало того процесса, когда все больше и больше опять столица вот это от регионального пирога откусывает.
Виктория Мучник не исключает, что новый закон о рекламе может быть началом конца независимого регионального телевидения. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. А по окончании нашей программы в эфир выйдет передача «Время гостей». Высшее образование. Каким оно должно быть? Доступным и бесплатным или доступным, но платным? Какие проблемы существуют у негосударственных высших учебных заведений в России? Об этом и многом другом мой коллега Виктор Резунков будет беседовать в петербургской студии «Радио Свобода» с президентом Ассоциации негосударственных вузов Петербурга и Северо-Запада России, ректором Международного банковского института Юрием Деревянко. Еще раз напомню, что передача «Время гостей» в нашем эфире в 19 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Карагандинской области Казахстана идут поиски более чем 20 горняков, пропавших при взрыве метана и последующем пожаре на шахте имени Ленина. Подняты на поверхность тела 20 шахтеров. Из забоя самостоятельно выбрались более 300 рабочих. В Донецкой области 13 горняков погибли сегодня при аварии на шахте имени Засядько. Госпитализированы 63 пострадавших, в основном с признаками отравления газом. Всего в момент аварии под землей находились около 400 горняков. По данным следствия, на шахте произошел внезапный выброс метана. взрыва и пожара не было. В Будапеште минувшей ночью вновь произошли столкновения участников антиправительственных протестов с полицией и пострадали около 50 человек. Чтобы сдержать манифестантов, пытавшихся ворваться в штаб-квартиру правящей социалистической партии, полиция применила слезоточивый газ. Мировые лидеры выступили с осуждением военного переворота в Таиланде. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал страну вернуться к демократическому управлению. Вчера в Бангкоке армейское руководство объявило, что временно берет власть в свои руки. В Японии преемником Дзюнитиро Коидзуми на посту премьер-министра станет нынешний секретарь кабинета Синдзо Абе. Такое решение приняла правящая либерально-демократическая партия. В Северной Осетии прошли памятные мероприятия на месте трагедии в Кармадонском ущелье. 4 года назад при сходе ледника Колка погибли более 100 человек, найдены тела около 19. Российский корабль «Союз», стартовавший с космодрома Байконур 18 сентября, успешно пристыковался к Международной космической станции. «Союз» доставил на орбиту россиянина Михаила Тюрина и американского астронавта Майкла Лопеса Алегри, а также космическую туристку из США Ануши Ансари. На Сахалине около 50 школ закрыты на недельный карантин из-за вспышки энтеровирусной инфекции серозного менингита. По данным медикам, с конца августа заболели около 100 школьников. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 20 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
20 сентября 2003 года. Программа «Личное дело». Сновидения и психоанализ. Что несут нам сновидения? Способны ли они предсказывать будущее? Как к ним относиться? У микрофона Роман Бузунов, врач-сомнолог, специалист по клинике сновидений.
С точки зрения медицины до сих пор непонятно, что такое сновидение. То, что физиологические сновидения необходимы, это достаточно хорошо доказано. Но откуда взялся сон, сновидение, какое это клиническое значение несет, до сих пор никто не пришел к конкретному выводу. Здесь нужно разделить разные понятия. Первое – сон, который касается самого человека в ближайшей перспективе, особенно если это связано с какими-то патологическими состояниями. Но человек, допустим, может сниться сон навязчивый, что его кусает змея, а у него развивается там рак желудка, не дай бог. Так или иначе, мозг может как-то во сне сигнализировать, что какое-то неблагополучие в организме. Или, допустим, женщине каждый раз, когда она беременеет, снится лебедь, плывущий по озеру. Это какой-то своеобразный условный рефлекс, который у человека вот во сне вот так вот реализуется. А вот сновидения, которые предсказывают будущее, тем более далекое будущее, медицина их отрицает. Есть понятие такой теории вероятности. Человек помнит, когда у него что-то сбывается, но не помнит, когда у него не сбывается. У него, может быть, там один из 100 снов как-то сбылся, и человек думает, что вот, мол, прозрение, да, а остальные сны не сбылись, ну и, значит, нет прозрения.
Психоаналитик Павел Качалов.
Что касается предсказания сновидений, мне кажется, нужно разделять предсказания и предсказания. Сны могут говорить кое-что о будущем, но в таком плане, что повторяющиеся кошмарные сновидения должны заставить вас, вероятно, проконсультироваться с психоаналитиком. Это признак явного неблагополучия. Так же, как повторяющийся сон об неуспехе на экзамене предполагает непережитое горе. И если человек оставляет эти сны, эти послания своего бессознательного без внимания, то боюсь, что он будет наказан за это. Но не проигрышем лотерею, конечно же, а скорее неврозом.
Психоаналитик Виктория Потапова.
Существуют во сне остатки наших дневных переживаний. Это тоже есть. И сон где-то, это реализация наших желаний, и это тоже есть. То есть я думаю, что весь тот комплекс человеческих переживаний отражает сон и контакт со своим сном, умение прислушаться, возможно, этим людям помогает быть более чувствительным, чем другим.
Павел Качалов.
И, разумеется, психоаналитики со времен Фройда считают сны и сновидения королевской дорогой к бессознательному. Поэтому в ходе психоаналитической работы мы ими интересуемся. Здесь хочу сказать, что психоанализ впервые поставил научную основу изучения субъективных переживаний, как и сон. И к ним нужно относиться вполне всерьез.
Сновидения и психоанализ. Радио «Свобода». 20 сентября 2003 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А с новостями науки и техники вас сегодня познакомит Александр Костинский.
И Исследователи из Гибралтарского музея обнаружили в пещерах Гибралтара более 240 каменных орудий и других артефактов, оставленных неандертальцами. Найденные предметы были датированы временем от 24 до 28 тысяч лет до нашей эры. Человек разумный появился в этих местах около 32 тысяч лет назад. Таким образом, находки гибралтарских палеоархеологов показывают, что человек современного типа сосуществовал с неандертальцами в течение тысячелетий. Ранее считалось, что неандертальцы вымерли до прихода Homo sapiens в Европу. Вопрос о взаимодействии двух видов остается открытым. Международный коллектив генетиков, состоящий из более 30 ученых, полностью прочел и расшифровал геном черного тополя. Таким образом, черный тополь стал первым деревом, чей генетический код полностью расшифрован. В геноме выделено 45 тысяч кодирующих белки генов и некодирующие последовательности. Знание полного генетического кода тополя поможет генетикам и селекционерам в создании деревьев с заданными свойствами. Например, с более прочной древесиной, защитой от вредителей, более долговечных, не дающих пуха. Специалисты международной экологической организации Conversation International под руководством доктора Роджера Макманаса опубликовали отчет с изложением результатов морской экспедиции в Индонезию. В ходе экспедиции ученые исследовали морское дно в одном из самых богатой фауны и флорой мест Мирового океана, в районе острова Папуа-Новая Гвинея. Участники экспедиции открыли более 50 новых видов животных, в том числе 24 вида рыб и 20 видов коралловых полипов. Группа исследователей из Калифорнийского университета в Ирвине разработала способ борьбы с агрессивными гигантскими муравьями. Эти муравьи попали в США из Аргентины в конце 19 века и с тех пор стали бедствием для калифорнийских экосистем. В частности, они уничтожают один за другим местные виды муравьев. Ученые выделили вещества, при помощи которых муравьи этого вида отличают своих от чужих, и синтезировали свой вариант химической метки, которую муравьи опознают как чужую. Муравьи, обладающие таким запахом, немедленно уничтожаются своими же сородичами. Ожидается, что широкое применение разработанного исследователями вещества вызовет гражданскую войну в колониях аргентинских муравьев, в ходе которой они уничтожат сами себя. Это спасет от вымирания многие виды местных муравьев и питающихся ими животных.
Это был выпуск новостей науки и техники. Его представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В подмосковном городе Красногорск продолжаются работы по восстановлению канализационной сети, разрушенной в результате взрыва 16 сентября. По словам главного санитарного врача Московской области Ольги Гавриленко, проблем с питьевой водой в городе нет, вспышки инфекционных заболеваний удалось избежать, рассказывает Максим Ярошевский.
Жители Красногорска, лишенные питьевой воды, до сих пор вынуждены покупать ее в 5-литровых бутылях. Для этого по всему городу оборудованы специальные пункты продаж. В кранах вода появляется 3 раза в день на 1 час. Тем не менее, по словам главного санитарного врача Подмосковья Ольги Гавриленко, ситуация в городах, пострадавших в результате аварий, стабильная. Дефицита воды нет.
Приняты меры, чтобы обеспечить подвоз доброкачественной питьевой воды автоцистернами. И практически никакого нехватки, что это, скажем, воды привозной в городе не отмечалось. Вчера, позавчера работали около 50 автоцистерн. Исходная вода на водозаборных узлах города Красногорска, Дедовска и Нахабино отвечает гигиеническим нормам и правилам.
Школы и детские сады в Красногорске, Нахабино и Дедовске закрыты. В больнице питьевую воду поставляют бесплатно. Ремонтные службы прокладывают аварийные рукава в обход разрушенной канализационно-насосной станции.
Проложены 2 аварийных рукава для перекачки сточных вод диаметром где-то по 15 сантиметров. Они позволяют перекачать примерно 1500 кубических метров в сутки. И вот сегодня утром завершена прокладка временных коллекционных векторов двух ниток по 500 миллиметров в обход места аварии, где-то примерно 200 метров. А сейчас оборудуют насосы, и мы очень надеемся, что в скором времени пойдет нормальная откачка канализационных стоков и будет возможно дать воду населению.
По словам Ольги Гавриленко, в Красногорске и соседних городах удалось избежать вспышки инфекционных заболеваний.
Мы проводим вот эти все профилактические мероприятия, в общем, с одной целью, прежде всего, предупредить возможные инфекционные заболевания. Это острокишечные инфекции, дизентерия и особенно опасный гепатит А. Пока обстановка по инфекционной заболеваемости в этих городах спокойная.
Полностью ликвидировать последствия аварии, произошедшей 16 сентября в Красногорске, ремонтные службы намерены уже завтра. Крайний срок – пятница. Только после этого в городе откроются школы и детские сады, в которых предварительно проведут генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Рубрику «Русский политический интернет» сегодня ведет Кирилл Коблин.
В этом выпуске рубрики «Русский политический интернет» речь пойдет о несколько особом виде политики. О политике искусства, точнее, о политике того, что называют современным искусством. Искусство всегда было теснейшим образом связано с политикой. В 20-м столетии была предпринята попытка создать и теоретическое обоснование такой связи. На этом поприще постарались и коммунисты, и нацисты. После краха тоталитаризма в Европе, казалось бы, наступила золотая эра для свободного искусства. Однако это современное, модернистское и постмодернистское искусство само заявляет не только о своей политической ангажированности, но и начинает вести себя подобно политической сфере. Современное визуальное искусство находится в руках кураторов и владельцев галерей, которые, как и политические боссы, устанавливают правила игры для художников. Как и в современной политике, в современном искусстве все определяют деньги, которые отодвинули на задний план даже идеологию. Деньгам и искусству посвящен комментарий Юлии Штутиной на сайте Лента.ру. Комментарий называется «Рука дающего и молоток аукциониста» и посвящен стремительному росту рынка современного искусства.
Арт-рынок Европы и Америки находится на небывалом подъеме. Если раньше основными игроками на нем были коллекционеры, то теперь им на пятки наступают музеи, использующие новые тактики – приобретение напрямую у художников и эффективное спонсорство. Аукционные дома не отстают, превращаясь в самостоятельных арт-дилеров. В сентябре 2006 года лондонская галерея Тейт впервые сообщила, какими суммами исчисляются ее траты на новое приобретение. Цифры внушают почтение. 23 миллиона долларов за два года. Директор галереи сэр Николас Сирота, не произнося слова «скидка», тем не менее объяснил, что для его музея ведущие современные художники делают дисконт. Кураторам удалось уговорить несколько самых известных представителей брит-арта, в том числе Аниша Капура, Трейси Эмин, Гилберта и Джорджа, продать галерее свои работы по специальной цене, поскольку они сразу окажутся в публичном собрании. Пока арт-рынок разогрет, искусство остается одним из самых привлекательных направлений для инвестиций и вовсе не стремится принадлежать народу.
Но какому народу будет принадлежать это стремительно дорожающее искусство? Многие эксперты предупреждают, что параллельно с ростом стоимости предметов современного искусства стремительно падает массовый интерес к нему. Юлия Штутина, автор комментария на Ленте.ру, с этим не согласна.
На мой взгляд, нет никакого падения интереса к современному искусству. Напротив, оно растет и стремительно дорожает. Причем его ценность растет как в глазах коллекционеров частных, так и музейных. Не случайно музеи, особенно американские и английские, так стремятся покупать его как можно быстрее, пока авторы живы. Кроме того, весь 20-21 век становится вообще страшно актуальным для музеев мировых. Ровно поэтому взволновались так и ватиканские музеи, которым, в принципе, дарят очень много работ современные художники. Это большая честь. И тем не менее, музей готов пойти даже на такие шаги, как покупать самостоятельно современную живопись. То же самое с Эрмитажем. Если уж музеи решаются на такие вещи, как начать собирать собственную коллекцию современного искусства, это значит, что зрительский спрос не просто существует, а он очень велик.
Юлия Штутина, автор комментария на сайте Лента.ру. Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Карагандинской области Казахстана идут поиски более чем 20 горняков, пропавших без вести при взрыве метана и последующем пожаре на шахте имени Ленина, подняты на поверхность тела 20 погибших шахтеров. В Донецкой области 13 горняков погибли при аварии на шахте имени Засядько, госпитализированы более 60 пострадавших. В Будапеште минувшей ночью вновь произошли столкновения участников антиправительственных протестов с полицией. Пострадали около 50 человек. Мировые лидеры выступили с осуждением военного переворота в Таиланде. В Японии преемником Дзюнитиро Коидзуми на посту премьер-министра станет нынешний секретарь кабинета Синдзо Абе. В Северной Осетии прошли памятные и траурные мероприятия на месте трагедии в Кармадонском ущелье. 4 года назад при сходе ледника Колка там погибли более 100 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжает панорама новостей экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Рост ВВП России в 2006 году составит от 6,5 до 6,7%, а профицит федерального бюджета, то есть превышение его доходов над расходами, более 8% ВВП, сообщил министр финансов Алексей Кудрин по итогам заседания управляющих Международного валютного фонда и Всемирного банка. Он также напомнил, что укрепление номинального курса рубля к американскому доллару в текущем году составило более 7% на фоне более гибкой курсовой политики Центрального банка. По мнению министра финансов, это позволит правительству достигнуть дальнейшего снижения инфляции. Российские власти не разрабатывают проектов повышения пенсионного возраста населения, и сейчас эта проблема обсуждается только на теоретическом уровне, заявил сегодня руководитель Пенсионного фонда России Геннадий Ботанов. Между тем, ранее министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов не исключал, что возраст выхода граждан страны на пенсию в перспективе все-таки может быть увеличен.
Я полагаю, что в настоящий момент тема эта интересна только лишь в теоретическом плане, поскольку принимать такое решение необходимо, учитывая реально складывающаяся ситуация со средней продолжительностью жизни, в частности, средней продолжительности жизни мужчин. Как известно, средняя продолжительность жизни в Российской Федерации пока едва достигла 60-летнего возраста, поэтому о увеличении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, безусловно, речь, по всяком случае, в ближайшее время быть не может.
Надежность работы системы энергоснабжения России, особенно в период низких температур, во многом будет зависеть от четкого выполнения графика по переходу на резервные виды топлива и наличия необходимых резервов угля и мазута на объектах электроэнергетики. Об этом говорится в заявлении концерна «Газпром», опубликованном после встречи его руководителя Алексея Миллера и председателя правления РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Ранее сообщалось, что энергохолдинг настаивает на увеличении поставок газа к теплоэлектростанциям в зимний период. Однако в заявлении «Газпрома» говорится, что РАО ЕС России будет получать топливо в соответствии с утвержденным балансом по единой системе газоснабжения страны. Это, по мнению экспертов, свидетельствует о том, что концерн не намерен выделять энергетикам дополнительные объемы газа. Аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькин говорит, что сегодня «Газпрому» выгоднее экспортировать топливо, чем продавать его в России.
Дело в том, что для «Газпрома» гораздо выгоднее экспортировать. Там уровень цен во много раз выше, чем на внутреннем рынке. Для примера, «Газпром» экспортирует газ по цене там, порядка $200 за 1000 кубометров, а внутренняя цена порядка 40. Естественно, «Газпрому» выгодно, чтобы независимые производители поставляли газ на внутренний рынок, удовлетворяли его растущие потребности, в то время как свои «Газпромовские» объемы высвобождают для экспорта.
В свою очередь, председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубай считает, что сегодня в стране необходимо срочно создавать условия для формирования рынка газа. Это, по его мнению, приведет к росту цен на топливо для промышленных потребителей и, как следствие, к внедрению энергосберегающих технологий, прежде всего, в электроэнергетике.
Наша компания «РАУЕС» потребляет в год примерно 140-150 миллиардов кубов газа. Переход на современную парогазовую технологию позволил бы нам в год практически 40 миллиардов кубов высвободить. Это при нынешних ценах под 5 миллиардов долларов. То есть каждый год энергетика страны бессмысленно сжигает без какой-то отдачи 5 миллиардов долларов. Рассчитываем проект. Не получается. Невыгодно. Газ дешевый. При дешевом газе его невыгодно экономить. Это же абсолютный парадокс.
Правительство России в 2007-2011 годах планирует выделить 24 миллиарда рублей на развитие национальной технологической базы, заявил министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко. Эти средства, по его словам, в основном будут направлены на финансирование научно-исследовательских работ, прямое финансирование реконструкции уже существующих и строительство новых предприятий по выпуску высокотехнологичной продукции. Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за нарушение авторских прав. Поправки, вносимые в Уголовный кодекс страны, предусматривают увеличение максимального наказания за нарушение авторских и смежных прав с нынешних 5 до 6 лет лишения свободы, что переводит это преступление в категорию тяжких. Кроме того, также в первом чтении депутаты одобрили проект 4 части Гражданского кодекса, касающийся защиты прав на интеллектуальную собственность. Говорит первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев.
Речь идет о том, чтобы не просто восстанавливать права, возмещать убытки, но и в ряде случаев добиваться ликвидации самого юридического лица. Этого раньше в законодательстве не было. На мой взгляд, это позволит все-таки укрепить именно гражданско-правовую ответственность в этой сфере. Но при этом, вне всякого сомнения, мы должны использовать и уголовно-правовые санкции, и административную ответственность. Только триединая ответственность может дать результат.
Российский концерн «Рособоронэкспорт», один из крупнейших в мире операторов на рынке продукции военного назначения, прогнозирует рост закупок российского вооружения африканскими странами. Об этом сообщил представитель концерна Николай Демидюк на открывающейся сегодня в ЮАР международной выставке вооружений и военной техники. В частности, по его словам, ожидаются контракты на поставку авиационной, бронетанковой и автомобильной техники, артиллерийского вооружения, стрелкового оружия и боеприпасов, а также имущества для оснащения полиции и специальных подразделений. Курс доллара, установленный на сегодня, 26 рублей 77 копеек. На завтра 26.80. Евро сегодня стоит 34 рубля ровно. Курс на четверг 33.96. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трифилов. И в завершении этого часа рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции. В конце сентября в Стамбуле сразу на нескольких концертных площадках состоится ежегодный фестиваль классической музыки. Он традиционно открывается музыкой Моцарта. Напомню, что ЮНЕСКО объявила нынешний год годом Моцарта. И этой осенью концерт европейской классической музыки проходит по всей Турции. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
На смену утреннему пению мулы приходит маленькая ночная серенада. В Стамбуле празднуют год имени Моцарта. Турки объедаются шоколадом Моцарт, лицо композитора на полотенцах, стаканах и даже турецких коврах. Музыкой Моцарта заинтересовались турецкие ученые, которые объявили о лечебном эффекте Моцарта и порекомендовали больше использовать классическую музыку в турецких средних школах. С точки зрения специалистов, сонаты Моцарта – прекрасный способ лечения детей от стрессов. В одной из стамбульских школ по окончании урока звучит классическая мелодия. Дети не вздрагивают от обычного школьного звонка. Учитель понимает, что пора заканчивать занятия. У микрофона Айше ученица школы. Моцарта знают все. У моей бабушки была старинная музыкальная шкатулка. Мы открывали ее. Оттуда выскакивал нарядный толстый солдат с длинной саблей, который маршировал под музыку турецкого марша. Мы тоже маршировали вместе с ним. «Ронда а-ля Турка» или «Турецкий марш» – одно из самых известных произведений Вольфганга Амадея Моцарта. Любовь турок к этой мелодии воистину
воистину не знает границ. Простые люди не помнят автора, но все поют. Большинство уверены, что мелодия народная. По словам музыкального критика Артыла Ятакоглу, жанр военного марша Моцарт позаимствовал у Османского военного оркестра, который всегда сопровождал многотысячное войско султана. Военный марш в сущности был изобретен турками и, как и кофе, через Вену попал в Европу. Турецкий марш стал первым европейским музыкальным произведением нового времени с использованием ударных инструментов. Дело в том, что мода на военных барабанщиков пошла именно из Турции. Турецкие военачальники никогда не начинали битву без музыкального сопровождения. Предварительное устрашение противника было важнейшим элементом тактики османов. Сотни музыкантов с бубнами, арабскими удами, барабанами создавали какофонию звуков. В Турции бытует мнение, что в конце 18 века Моцарт тайно прибыл в Османскую империю из Европы на одном из торговых кораблей. В то время Восток вызывал повышенный интерес европейцев. Моцарт думал написать оперу «Похищение из Сираля». История о гаремной жизни наложниц была бы просто обречена на успех. Ненадолго задержавшись в Стамбуле, Моцарт посещает местные достопримечательности. Медная табличка на стенах старинного хамама повествует о том, что здесь Моцарт отведал прелести султанских бань. Экскурсовод Амаль Айшегюн часто рассказывает об этом туристам. Легенда утверждает, что в самой старинной бане Чемберлитаж когда-то парился сам Моцарт. Сохранилась история старого банщика, который утверждал, что разговаривал с Моцартом. Якобы композитор посетил баню, долго расспрашивал его о местной жизни. Не берусь судить, где правда, где вымысел. Однако уверена, что Моцарт все же побывал в Турции. Иначе как же еще он смог бы так тонко передать атмосферу Востока в своей знаменитой опере «Похищение из Сираля»? Опера Моцарта «Похищение из Сираля» ежегодно исполняется в Султанском дворце Топкапы, говорит преподаватель Стамбульской консерватории Джем Шан. Главный персонаж произведения – султан Селим. Мусульманин, то есть с точки зрения европейцев дикарь, у Моцарта он дает христианам урок нравственности. Султан отпускает на волю сына своего кровного врага, говоря о радости платить благодеянием за причиненное зло. На стене Стамбульской консерватории табличка со словами благодарности основателю, великому немецкому композитору Паулю Хиндемиту. Одного из выпускников консерватории, пианиста Фазыла Сая, не случайно называют турецким Моцартом. В 4 года он уже играл и сочинял музыку, освоив несколько инструментов, в том числе клавесин, а это большая редкость в Турции, Фазыл Сай начал гастролировать по миру. Сегодня его считают одним из самых ярких музыкантов современности. Одаренный пианист выступает в престижных академических залах, на джазовых фестивалях в Монтре, Монпелье и Стамбуле. В феврале этого года прозвучало новое сочинение композитора – балет «Потара», написанный на темы фортепианной сонаты Моцарта. Фортепиано, арабский инструмент ней и турецкий барабан перкуссия создают новый образ Моцарта – на турецкий лад.
Рубрика «Истории Запада и Востока» завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа. От некачественного алкоголя в России, по данным МВД, ежегодно погибает более 40 тысяч человек. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы».
У Ирана есть возможность напрямую обсудить с Соединенными Штатами ядерный вопрос.
На западном берегу Иордана израильские военные убили боевика Фатха.
Парламентскую оппозицию Ирина Саришвили считает карманной.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Политическая элита Венгрии лжет все последние 8 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.